Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами. Наверное, не слушался маму и ходил в зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной. Он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев 5, а рук 2, а нос 1? Редерик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковистым пушком щечке и повторял. «Мартышка! Ах ты, мартышка! Мартышка ты этакая!» Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку. «Слушаю». Трубка молчала. «Алло!» — сказал Редерик. «Алло!» Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло и раздались короткие гудки. Тогда Редерик поднялся, опустил мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела, не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что, наконец, ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое. Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!» «Когда вернешься?» — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое, ярко-синее с большим вырезом. «Я позвоню», — сказал он, глядя на нее. Потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез. «Иди уж», — тихо сказала Гута. «А я? А меня?» — заверещала мартышка, пролезая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами. «Чепуха», — сказал он, — «не беспокойся. Я позвоню». На лестничной площадке этажом ниже Редерик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Редерик остановился и сказал: «Добрый день». Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул. «Ваша супруга ночью к нам заходила», — сказал Редерик, — «будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение». «А мне-то что?» — проворчал человек в пижаме. «Жена вчера вечером стирала», — продолжал Редерик. «Если мы вас побеспокоили, прошу прощения».
«А я ничего не говорил», — сказал человек в пижаме. «Пожалуйста».
«Ну, я очень рад», — сказал Редерик. Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу. Идти было недалеко, 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди, группками по 2 и по 3, беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Редерик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В 2 шагах от него сидели за столиком 3 чинов международной полиции в штатском. Они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармански и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в 10, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без 29. Редерик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро сыпался по лестнице. Маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благостный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «Пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят. Прикрывшись ладонью, Редрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом Пежо фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан отправлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Редрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. Пежо пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал. «Э, Шухарт! Ред!» Выругавшись про себя, Редрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял. «Ты что здесь делаешь в такую рань?» — спросил он, подойдя. «Спасибо, мамаша», — бросил он официантке. «Ничего не надо». И снова Редрику. «Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?» «Да так», — неохотно сказал Редрик. «Больше по мелочам». Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сандвичей в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.
«Вид у тебя какой-то дохлый. Не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но спать? Нет, брат, сон для меня — первое дело. Провались она, эта автоматика!»
Он вдруг огляделся.
«Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?»
«Да нет», — вяло сказал Редрик. «Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью».
«Но я тебя надолго не задержу», — сказал Дик и посмотрел на часы. «Слушай, Ред, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь, опять к русскому? Прибыл недавно».
Редрик покачал головой.
«Нет», — сказал он, — «второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там, парень, все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши... мне их на табак не хватит».
«Брось! Все это можно было бы устроить», — возразил Нунан.
«А я не люблю, когда для меня устраивают», — сказал Редрик. «Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам».
«Гордый ты стал», — произнес Нунан с осуждением.
«Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать. Вот что».
«Ну что ж, ты прав», — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Редрика на стуле рядом, потер серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами.
«Все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать».
«Кирилл подарил?» — спросил он, кивая на портфель.
«В наследство достался», — сказал Редрик.
«Что-то тебя в Боржче не видно последнее время».
«Положим, это тебя не видно», — возразил Нунан. «Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут».
«Слушай», — сказал он вдруг, — «а как у тебя сейчас с деньгами?»
«Занять хочешь?» — спросил Редрик.
«Нет, наоборот».
«Одолжить, значит».
«Есть работа», — сказал Нунан.
«О, Господи!» — сказал Редрик.
«И ты туда же».
«А кто еще?»
— сейчас же спросил Нунан.
«Да много вас таких работодателей!»
Нунан, словно бы только сейчас, поняв его, рассмеялся.
«Да нет, это не по твоей основной специальности».
«А по чьей?» Нунан снова посмотрел на часы.
«Вот что», — сказал он, поднимаясь. «Приходи сегодня к борщу, к обеду, часам к двум. Поговорим».
«К двум я могу не успеть», — сказал Редрик.
«Ну, тогда вечером, часам к шести. Идет?»
«Посмотрим», — сказал Редрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять. Нунан сделал ручкой и покатился к своему Пежо. Редрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Lucky Strike», расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Редрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило. Такого с ним еще никогда не бывало вне зоны. Да и в зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него. Резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне, через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью. Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир. Это прежний, знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной. Сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться. Над ухом рявкнул раздраженный сигнал. Редрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены метрополя. Сердце стучало бешено. Он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно: «Вам помочь, мистер?»
«Нет», — выдавил из себя Редрик и прокашлялся.
«Душно. Может быть, проводить вас?» Редрик наклонился и поднял портфель.
«Все», — сказал он, все в порядке, приятель. Спасибо».
Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться. Но он уже без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толклись в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут, с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Редрик бросил окурок в урну и вошел в кабину лифта. Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Редрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска. Не видеть его мамашу, скудный бюст, который украшало ожерелье из крупных черных брызг, оправленных в серебро. И не видеть выкачанных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась. А как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы. И тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по верблюжьей вытягивая губы и толкая Редрика в бок мучительно оттопыренным локтем. На восьмом этаже Редрик вышел и, чтобы хоть немного разрядиться, громко, старательно произнес:
«В душу твою небритую, карга, старая ты лярва, кошлюном, вонючим, полудохлым, в бога трахнутая, пополам с сопляком слюнявым, шоколадным!»
Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по 500 монет за ночь, массивными золотыми портсигарами. Всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на зоне, пила от зоны, жрала, хапала, жрела от зоны, и на все ей было наплевать. И в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, нахапает всласть, и все, что было в зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито. «Ага», — произнес он, не поднимая глаз, — «точность, вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик». Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед. «А где же наш старый добрый Барбридж?» — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские. Редрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты. «Барбридж не придет», — сказал он. «Старый добрый Барбридж», — проговорил хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. «У старого Барбриджа разыгрались нервы». Он все смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый. «Кто был этот человек, с которым вы разговаривали?» — спросил он прямо с порога. «А, здравствуйте!» — приветливо сказал ему Редерик, стряхивая пепел на пол. Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Редериком. «Мы же с вами 100 раз говорили», — укоризненно произнес он. «Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?» «Я здороваюсь», — сказал Редерик. «А вы?» Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал. «Здравствуйте, здравствуйте!» Он перестал сверлить Редерика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. «Нельзя так делать», — сказал он. «Понимаете? Нельзя». «Тогда назначайте мне свидание там, где у меня нет знакомых», — сказал Редерик. «Мальчик прав», — заметил Хрипатый. «Наша промашка». «Так кто был этот человек?» «Это Ричард Нунан», — сказал Редерик. «Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле». «Вот видишь, как просто», — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно. «А Барбридж где?» — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно. «Накрылся Барбридж», — сказал Редерик. Эти двое быстро переглянулись. «Мир праху ему», — сказал Хрипатый настороженно. «Или, может быть, он арестован?» Некоторое время Редерик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурок на пол и сказал. «Не бойтесь, все чисто. Он в больнице». «Ничего себе чисто», — сказал Костлявый нервно. Вскочил и прошел к окну. «В какой больнице?» «Не бойтесь», — повторил Редерик. «В какой надо? Давайте к делу, я спать хочу». «В какой именно больнице?» — уже раздраженно спросил Костлявый. «Так я вам и сказал», — отозвался Редерик. Он взял портфель. «Будем мы сегодня делом заниматься или нет?» «Будем, будем, мой мальчик», — бодро сказал Хрипатый. С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Редерику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки. «Предъявляйте», — сказал он. Редерик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо. «Это счет», — сказал Редерик. «Вижу», — отозвался Хрипатый. «Предъявляйте, предъявляйте». «Деньги», — сказал Редерик. «Что это за кольцо?» — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого. Редерик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый, наконец, усмехнулся. «И за что это я вас так люблю, мой мальчик?» — проворковал он. «А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает». Он театрально вздохнул. «Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюни зелененьких. И дай мне, наконец, спичку. Ты же видишь...» Он потряс сигары, все еще зажатые в двух пальцах. Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке. А Хрипатый, раскуривая, наконец, свою сигару, все разглядывал Редерика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то. Редерик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло, как огнем, и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик 2 обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Редериком. Редерик лениво потянулся за деньгами, но хриплый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул эти бандероли себе в карман. «Теперь прошу», — сказал он. Редерик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, а еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье, вроде бы ложечки о край стакана. Когда Редерик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил: «Ну а как насчет главного?» «Никак», — ответил Редерик. Он помолчал и добавил: «Пока». «Мне нравится это пока», — ласково сказал хрипатый. «А тебе, Фил?»
«Темните, Шухарт», — сказал брюзгливо костлявый Фил. «А чего темнить?» — спрашивается.
«Специальность такая. Темные делишки», — сказал Ред. «Тяжелая у нас с вами специальность».
«Ну хорошо», — сказал хрипатый. «А где фотоаппарат?»
«А черт!» — проговорил Редрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо.
«Виноват», — сказал он. «Начисто забыл».
«Там?»
— спросил хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.
«Не помню. Наверное, там».
Редрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана.
«Нет, начисто не помню».
«Жаль», — сказал хрипатый. «Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?»
«Да нет же», — с засадой сказал Редрик. «В том-то все и дело. Мы же не дошли до Кауперов. Барбридж вляпался в студень, и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли».
«Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл».
«Слушай-ка, Хью, посмотри!» — испуганным шепотом произнес вдруг костлявый. «Что это, а?»
Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.
«Он не останавливается!» —
громко сказал костлявый, переводя круглые глаза с обруча на хрипатого и обратно.
«Что значит «не останавливается»?» — осторожно спросил хрипатый и чуть отодвинулся.
«Я надел его на палец и крутанул разок, просто так. Он уже целую минуту не останавливается».
Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.
«Что это вы нам принесли?» — спросил хрипатый.
«Черт ее знает», — сказал Редрик. «Я и не знал».
«Знал бы, содрал бы побольше».
Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Редрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то сейчас было тошно смотреть на них. Редрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно. Но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся хрипатый.
«Вам везет, мой мальчик», — объявил он, снова усаживаясь напротив Редрика. «Знаете, что такое перпетуум мобиле?»
«Нет», — сказал Редрик, — «у нас этого не проходили».
«И не надо», — сказал хрипатый. Он вытащил еще одну пачку банкнот.
«Это цена первого экземпляра», — произнес он, обдирая с пачки бандероль. «За каждый новый экземпляр этого вашего кольца вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что кроме нас с вами никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?»
Редрик молча засунул пачку в карман и поднялся.
«Я пошел», — сказал он. «Когда и где в следующий раз?» Хрипатый тоже поднялся. «Вам позвонят», — сказал он. «Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание».
Редрик кивнул и направился к двери.
Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.
«Я хотел бы, чтобы вы поняли», — продолжал он. «Все это хорошо, очень мило и так далее. А кольцо, так это просто чудесно. Но прежде всего нам нужны две вещи — фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону».
Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с 8-го этажа пешком. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец. Один из тех, кто валом валил в Хармон в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии. Валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках.
алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все стороны света. Считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным из них, годным хотя бы на должность препаратора. А остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи. Вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки сидячие, стоячие и даже лежачие. Совершенно остервенели городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь. От прыщавого шофера за версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика. Но он был страшно возбужден и сходу принялся рассказывать Редрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом. А дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали. И вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет 30 назад, еще до посещения. А теперь вот привет, приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора. И сидит. Народу набежало со всего квартала. Смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался. Взломали дверь в его доме. Открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел. И дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать. Не знаю, чем там дело кончилось. Знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас, к чертовой бабушке. Знаете, чего говорят? Говорят, комендатура готовит приказ, чтобы этих покойников, если родственники у них выехали, посылали бы к ним, по новому месту жительства. То-то радость у родственников будет. А уж смердит от него. Ну, на то он и покойник. Стоп, — сказал Редрик, — останови вот здесь. Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами. А на крыльце коттеджа уже стоял суслик, скрюченный, чернобагровый весь, азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустился со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал, дергал в сторону Редрика здоровой рукой. «Сейчас, мол, сейчас!» «Эй, рыжий!» — позвал из сада женский голос. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты по мягкой зеленой траве направился к беседке. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки. «Здорово, рыжий!» — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. «А где же Папахин? Неужели опять засыпался?» Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. «Да, детей себе стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышноплотная, без единого изъяна, без единой лишней складки, 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. Еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри. И еще большой влажный рот и ровные белые зубы. И еще вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо. а солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков. «Хочешь?» — сказала она, облизывая губы, и, подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан. Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги. «Барбридж в больнице», — сказал он. «Ноги ему отрежут». По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо. Только улыбка ее сделалась неподвижной. Сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенке, и спросила. «Обе ноги?» «Обе. Может быть, до колен, а может быть и выше». Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась. «Жаль», — проговорила она. «А ты, значит...» Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил, не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень ими интересовалась. «Последняя получка, значит», — проговорила она. Редрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекала вода, и Редрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и, увидев, что Редрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот. «Жду, жду», — сказал ему Редрик и сунул бутылку обратно в лед. Суслик подковылял наконец, подал Редрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой. «Спасибо, Диксон», — серьезно сказал Редрик. «Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон». И пока суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Редрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину. «Хочешь?» — сказал он, показывая ей стакан. Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам. «Брось», — сказал он, — «не пропадете. У твоего папаши...» — она перебила его. «А ты его, значит, тащил?» — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. «Пер его, дурак, через всю зону. Кретин рыжий. Пер на хребте эту сволочь. Слюнтяй. Такой случай упустил». Он смотрел на нее, забыв о стакане. Она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом. «Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца! По костям вашим, по вашим башкам безмозглым! Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит! Он вам еще покажет братскую любовь и милосердие!» Она уже почти кричала. «Золотой шар, небось, тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван, кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал. Погоди, он тебе еще даст карту. Успокой, Господи, глупую душу рыжего дурака Редрика Шухарта». Тогда Редрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину. И она смолкла на полуслове и опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладони. «Дурак! Рыжий!» — невнятно проговорила она. «Такой случай упустил! Такой случай!»
Редрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе стервятник Барбридж в зоне. Любящих и почтительных. Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к Боржичу. Надо было кончать все эти дела. Спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. И он таки заснул, навалившись на портфель всем телом. И проснулся только, когда шофер потряс его за плечо. «Приехали, мистер».
«Где это мы?» — проговорил он, спросонья озираясь. «Я же тебе велел в банк».
«Никак нет, мистер», — осклабился шофер. «Велели к Боржичу. Вот вам борщ».
«Ладно», — проворчал Редрик. «Приснилось что-то».
Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем. Стало очень жарко. Редрик почувствовал, что он весь мокрый. Во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед борщом, как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам борщ был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту, протирал стаканы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырей, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое. «Пиво налей», — сказал Редрик и судорожно зевнул. Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Хмыри в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил. «Принес?» «Что принес?» — Редрик оглянулся через плечо. Один из хмырей лениво поднялся за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету. «Пойдем потолкуем», — сказал Эрнест. Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире. «Пойдем», — сказал Редрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу. Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно, себе палец. Облизывал ноготь из-под лоби, разглядывая Редрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по его карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель. «Что ж ты, зараза!» — сказал он Эрнесту. Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров, 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка. «В карманах есть что-нибудь?» — тихо произнес капитан Квотерблат. «Выкладывайте». «Гады!» — сказал Редрик. «Заразы!»
Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.
«Ого!» — произнес капитан Квотерблат. «Еще?»
«Жабы вонючие!» — заорал Редрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. «Жрите! Подавитесь!»
«Очень интересно», — произнес капитан Квотерблат спокойно. «А теперь подбери все это».
«Редьку в глаз!» — сказал ему Редрик, закладывая руки за спину. «Халуи твои подберут. Сам подберешь».
«Подбери деньги, сталкер», — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблат, упираясь кулаками в стол, весь подавшись вперед. Несколько секунд они молча глядели друг к другу в глаза. Потом Редрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец злорадно фыркнул.
«Не фыркай ты!» — сказал ему Редрик. «Сопля вылетит!»
Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете. Поворачиваясь так, чтобы было удобно, он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства. Все, какие мог вспомнить, еще те, которые придумывал на ходу. А когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, взбежал по невидимым ступеням, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблат не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, в подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой. Везде у него здесь были знакомые и даже друзья. И при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю. Но не для того он совершил дерзкий побег из-под ареста, из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишних 12 месяцев. Ему здорово повезло. По 7-й улице валило горлание и пыля очередное шествие какой-то лиги. Человек 200 длинноволосых дураков и стриженных дур, размахивающих дурацкими транспарантами, таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам. И даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да вдобавок еще предварительно провели бурную ночку на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, сходу врезался в эту толпу и, наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблат не мог знать, в каком именно. Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлых кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке Брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик. И думал, думал, думал. А когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню,
Он засмеялся и негромко сказал ему вслед. «Спасибо вам, ребята, задержали дурака. Дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз. Бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину и осторожно достал из мешка сверток и пристроил его за пазухой. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленные кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок. Во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приник глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг новых качелей, а три старухи-соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями старой кочерышки. А ребятишки ничего, играют с ней, как ни в чем не бывало. Не зря же он к ним подлизывался, как умел, и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели. И скамейку эту, на которой расселись старые кочерышки, тоже он сделал. «Ладно», — сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ее пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рыдарик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задергало щеку. «Шухарт», — пробормотал он, не слыша своего голоса, — «что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты! Они же этой штукой всех нас передушат!» Он прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло. «Гады!» — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. «Попались же вы мне на дороге! Кинул бы ее, стерва, обратно в зону! И концы в воду!» Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один. «Ладно», — сказал он решительно. «Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит». Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. «И все», — сказал он, — «и никаких». Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер. «Гута», — сказал он, — «ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался». Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил. «Да ерундистика это все, месяцев 6-8. И со свиданиями. Переживем. А без денег ты не будешь. Деньги тебе пришлют». Она все молчала. «Завтра утром тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи». «Обыска не будет?» — спросила она глухо. «А хоть бы и был. Дома все чисто. Ничего, держи хвост трубой. Уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в попку». Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер. «Слушаю вас», — сказал хрипатый. «Говорит Шухарт», — сказал Редрик. «Слушайте внимательно и не перебивайте». «Шухарт?» — опять натурально удивился хрипатый. «Какой Шухарт?» «Не перебивайте, я говорю. Я попался, бежал, и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите, чтобы она ни в чем не нуждалась. Понятно? Понятно, я вас спрашиваю?»
«Продолжайте», — сказал хрипатый.
«Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Понятно?»
«Я все понял», — сказал хрипатый. «Спасибо».
Потом, помедлив немного, спросил. «Может быть, адвоката?»
«Нет», — сказал Редрик. «Все деньги до последнего медика жене. С приветом».
Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.